говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с огромной радостью я приветствую Владимира Михайловича Лаврова, доктора исторических наук, нашего постоянного автора сегодня в студии. Владимир Михайлович, мы встречаемся все время с вами, чтобы вспомнить значимые, очень значимые даты. А сегодня будем говорить, наверное, о наших победах, но не сегодняшних победах, которые тоже есть, хотя не так много, как хотелось бы, этих сегодняшних побед, а о победах 80-летней давности. И говорить мы будем о славе нашего оружия. 80 лет назад мы вспоминаем Курскую битву, Сталинградскую битву и в определенном смысле перелом в Великой Отечественной войне, который произошел в этом 1943 году на полях сражений, на полях этой Великой Отечественной войны. А вот если вспомнить те события, те битвы, что действительно они дали тогда нашей армии, нашему народу?
Вы совершенно правильно сказали, что действительно произошел перелом или коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ну, если идти хронологически, то 18 января прорвали блокаду Ленинграда. Это было очень большое событие. Дальше 31 января сдался Паулюс, а его группировка полностью прекратила сопротивление 2 февраля. Важнейшая победа, причем вот уперлись лбами. Гитлер хотел взять именно город, носящий имя Сталина. А Сталин приказал ни в коем случае не отдавать. Вот столкнулись. И удалось выиграть эту грандиозную битву. И проявили здесь и мастерство, и потрясающее мужество, и просто разумность. Ведь где мы прорвали врага, прорвали оборону врага? Мы прорвали на тех участках, где были румыны и итальянцы. То есть немцам уже к Сталинграду не хватало солдат и офицеров. Они своих союзников отправили воевать вместе с ними. Немцы воевали хорошо, а румынам и итальянцам это было не нужно. Ну вот мы и прорвали, где были эти вот немцы и итальянцы. И дожали эту группировку, и это была очень значимая победа, то есть в Германии даже траур трехдневный объявили, то есть рухнул миф, что вот германская армия, разбить ее нельзя, вот даже если брать московское сражение, которое мы выиграли.
Оно не так отразилось, да?
Мы отодвинули где-то на 100-130 километров, отодвинули, окружить хотели, не удалось, но в Сталинграде нам удалось именно окружить, уничтожить, превратить их, значит, солдат и офицеров в каких-то нищих, оборванных, голодающих, которые всех кошек съели. Вот.
Повторяется история 812 года.
Так и должно быть, да. Вот это Сталинградская битва. А дальше последовала уже, значит, битва на Курской дуге с 5 июля по 23 августа. Тоже грандиознейшая сражение, причем у нас ведь обсуждалось, а где будут немцы наступать, а где? Вообще-то Сталин думал, что в другом месте. С иной точкой зрения выступил Жуков. Вот интересно, вот уже не побоялся, уже выступил. А Сталин прислушался и согласился с Жуковым. Кроме того, англичане имели данные своей разведки. У них был замечательный шифровщик, который шифровщик расшифровал немецкий вот код, каким они шифровали. И первое, что получила английская разведка, это данные, что фашисты будут наступать в районе Курска. И они сразу это передали нам, потому что они боялись, что мы потерпим поражение. Вот вы представьте, если мы терпим поражение под Курском, что? Никакого перелома, значит, война идет дальше, возможно, наступление фашистов новое на Москву, и удалось сначала выдержать, а потом перейти в контрнаступление. И я должен еще, знаете, что упомянуть? Все-таки, опять же, помогли союзники. Они, конечно, могли бы намного больше помочь, но по нашей просьбе они что сделали и ускорили? Они во время Курской битвы высадились, англичане и американцы, в Сицилии. 500 тысяч человек. Понимаете, какая вещь? Мы это вторым фронтом не называем, но все-таки 500 тысяч человек.
Даже психологически, конечно.
Да, потом они переправились вот в этот итальянский сапожок. Итальянские части стали просто сдаваться американцам и англичанам. И вот в момент Курской битвы что пришлось Гитлеру сделать? Гитлер 5 танковых дивизий СС отборных перебросил с Курской дуги, 3 перебросил в Италию и 2 еще в другое место. Но это как-то помогло.
Да, разумеется.
Понимаете? Вот, так что сражались, и вот эта победа, она, ну, собственно, закрепила вот этот перелом. Мы после победы под Курской дугой уже наступаем, то есть перешли в стратегическое наступление и удерживали инициативу в наших руках.
А это очень важно. Это совсем другой вкус.
Настрой другой. Операции, воюем иначе. К концу 43-го года уже потерь меньше. Вот какая вещь. Что касается потерь под Сталинградом и на Курской дуге, то они были большие. Называть не буду, потому что очень разные цифры. Очень разные. Они отличаются даже в разы.
Это до сих пор, спустя 80 лет.
Ну, вы знаете, я вот не встречал ни одной статьи, где бы действительно объективно разбиралось, кто, сколько...
А почему, Владимир Михайлович, вот это не относится к теме нашей беседы, но почему так статистика у нас все-таки не оформлена до сих пор?
Ну, вы знаете, если брать советский период, то, собственно, все, что писали о Великой Отечественной войне, это была в основном пропаганда. Глубокие научные исследования исторические кончались вот началом НЭПа, а дальше шло вот... Шла пропаганда во многом. Именно так. Ну вот, еще мало времени прошло. Может быть, нужен заказ на такие работы. Вы знаете, вот я был главным редактором русского исторического сборника, это такое издание. Вот я заказал две статьи, сколько мы потеряли в Первую мировую войну. Потому что тоже совершенно разные цифры. В разы отличаются. И две очень хороших, подробных статьи, ну, дали, на мой взгляд, вот объективную картину. В одной статье автор пришел к выводу, что мы потеряли 800 тысяч убитых. Другой пришел к выводу, что 1 200 000. Поэтому я вот своим студентам, семинаристам говорю, примерно 1 000 000. Значит, нужно и тут заказывать, проводить обсуждения.
Но все равно сравнения чудовищные. В 40 раз, в 30 раз.
Ну, вы знаете, значит, вот так вот, если вот предположить, вот по тем данным, то у нас все-таки потери были больше, чем у немцев. Вот где-то до конца, во всяком случае, 43-го года. Потери были больше. То есть, эта победа отдалась очень большой ценой. Причем, когда мы говорим о Курском переломе, мы заканчиваем Курской битвой. Но ведь потом еще была битва за Днепр. Вот ведь какая штука. Гитлер даже объявил, что Днепр форсировать невозможно. Действительно, там правый берег очень крутой, высокий. Вот пойди его форсируй. Но мы форсировали, сделали опять же невозможное. Колоссальные потери. Если брать вот статьи, которые публикуются, то потери при форсировании были от 25% до 60%. Понимаете? Переплыл, уцелел, удалось закрепиться Герой Советского Союза. 2500 героев Советского Союза. Я читал об одном майоре по фамилии Петров. Ему во время форсирования оторвало обе руки. Так он продолжал командовать полком, он командир полка, с оторванными руками и успешно командовать. Вы понимаете, какие люди были? Вот. Значит, это форсирование Днепра, оно началось 26 августа и закончилось 31 декабря. Вот как. Может быть, это тоже эту битву надо причислить к таким вот переломным.
Переломным.
Да. Вот не удалось бы форсировать Днепр, а когда мы его форсировали, там открылись пути дальше.
Это все уроки истории, но мы мало извлекаем из них уроков для сегодняшней жизни, насколько мы сами понимаем. Сегодня многое из того считалось каким-то ненастоящим, киношным, что ли, да?
А вот когда события наступили... Кстати, это стало актуальным, скажем, вопрос о форсировании Днепра.
Зло, конечно.
Если мы хотим взять Николаев, освободить Одессу, то его придется форсировать. Безусловно.
Но кажется, что уже другая техника, другие методы, другая, так сказать, структура операции.
Вы знаете, я читал в журнале, значит, что поставляют американцы сейчас на Украину. Речные катера в большом количестве. Спрашивается, для чего?
Оборона Одессы, да.
Речные. Боюсь, что они сами готовят
что-то.
Форсирование Днепра, скажем, в районе Херсона. И наступление понятно куда. Да они, собственно, это прямо и говорят.
Но это в том случае, если НАТО будет принимать участие в конфликте.
Не знаю. Я просто обратил внимание, что большое количество речных катеров. Ну для чего? Не кататься же по Днепру.
Вы знаете, я ничему не удивлюсь после гибели ракетного крейсера «Москва». Необъяснимые вещи. Но мы уклонились от нашей темы. Мы говорим о событиях 80-летней давности. И вот сегодня, размышляя над этими событиями, мне хотелось бы вас спросить вот о чем. Если сейчас переосмысливать ситуацию, неужели идеологическая составляющая была все-таки главной в нашей победе, вот в этих двух битвах, в переломном моменте Великой Отечественной войны? Неужели люди умирали действительно за Сталина, за партию?
Ну, мировоззренческий или идеологический момент, он очень важен. Скажем, историки обнаружили несколько планов первого нападения на Германию. Генштаб их разрабатывал. Но сложилось так, что первым напал Гитлер, и потери наши от этого для Сталина внезапного удара были колоссальными, колоссальными. Но одновременно было и колоссальное наше нравственное преимущество. Мы защищаем свою землю, свои семьи, защищаем Россию. Значит, вот это тоже было колоссальное преимущество. Кроме того...
А что превалировало все-таки?
Ну, я думаю, то, что мы защищаем свой дом, в конечном счете, это было главным. В конечном счете. Что еще было важно? Обращение Сталина к русской традиции. Ну, это началось еще раньше, даже в середине 30-х годов. Вот приходит Гитлер к власти в 32-33 годах, и у нас появляется фильм «Александр Невский». Заказной фильм. Сталин приказал. Замечательный фильм, вот, хотя он и заказной, да? То есть какой-то сдвиг, потом появились ордена там, имени наших полководцев. А если брать 43-й год, о котором мы сейчас говорим, то 6 января 43-го года вводятся в Красной армии золотые погоны. Это был шок, особенно для политруков.
Да, этого никто не мог ожидать, конечно.
Абсолютно не ожидали. Более того, зачастую этими политруками, да и не только политруками, были командирами люди, которые в гражданскую войну этих золотопогонников расстреливали просто за то, что у них погоны золотые. То есть белогвардейцы. И вдруг у нас, значит, золотые погоны. Сталин надел золотые погоны. Вот как это было. Дальше. Какой у нас был гимн? «Интернационал». А что вводится? Вводится гимн на такую очень такую впечатляющую музыку со словами Сергея Михалкова. «Союз нерушимый, республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Ну, здесь вот я бы акцент сделал на Великая Русь. Вы понимаете, еще не так давно, особенно в 20-е годы, говорить «Россия, Русь» было, ну, нехорошо. Да, говорили «Советский Союз», «СССР». А тут Великая Русь, да в первом же предложении нового гимна. Дальше, газеты возьмем. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь в каждой газете». Зачастую заменили на что? За нашу советскую родину. Родину с большой буквы. Но это сдвиг. Понимаете, в газетах, открываешь газеты, появились фотографии героев Первой мировой войны с этими крестами георгиевскими. Где они их прятали, хранили, значит, было небезопасно в них показаться. А тут, пожалуйста, в центральных газетах, в «Правде». Это сдвиг, это обращение к русскому патриотизму, к русской истории. Конечно, все это было дозировано, конечно, под контролем. Но, тем не менее, для того времени это было очень-очень серьезно. То есть Сталин понимал, что на марксизме, ленинизме, сталинизме у немцев не выиграешь. Гарриман, американский посол в Москве, оставил воспоминания о встрече со Сталином. Сталин у Гарримана спрашивает: «Вы думаете, они за меня воюют?» И Сталин же отвечает: «Они воюют за Россию». Вы понимаете? Понимал Сталин, что они воюют не за него, не за лично товарища Сталина, они воюют за Россию. Современные сталинисты этого не понимают, там твердят, что за родину, за Сталина. Я отца спрашивал, у меня отец... В июле 41-го года ушел добровольцем на фронт и прошел всю войну. Вот я его спрашивал: «Ты хоть раз слышал за Сталина, за родину, за Сталина?» Отец говорит: «Ну что ты, такой грохот стоит, вот какая картинка обычная? Встает командир, приказывает идти в атаку. Он встает, все лежат, потому что пули свистят. Тогда командир растуды твою... Как-то это понятно.
На доходчивом языке, да.
Доходчиво, слышно почему-то. Встают и совершают подвиги. Вот какая вещь. Никто лозунгами, речами, значит, во время атаки не злоупотреблял. Значит, вот так вот было, так побеждали герои.
Но если уж совсем ошеломительные назвать события, наверное, они связаны прежде всего с церковью, вернее, с теми остатками церкви, которые оставались еще в военной России, в Советском Союзе. Вот эта незабываемая историческая встреча Сталина с тремя митрополитами и приказ, как говорят сейчас, приказ был личный, отпускать из мест заключения священников, архиереев. Вот это было уж воистину ошеломительное событие, которое, наверное, ломало все привычные лекала советской власти по отношению к церкви.
Вы знаете, кое-что, так сказать, свидетельствовало о каком-то сдвиге. То есть в 1942 году Молотов летал в Лондон и Вашингтон, и Черчилль, и Рузвельт ему говорили, что мы хотим оказать вам помощь. Ну, жители нашей страны, избиратели, они верующие. Им очень не нравится, что в СССР преследуют за веру. Сделайте что-то.
Все-таки слухи эти просачивались.
Просачивалось. И уже в 1942 году появилась книга «Правда о религии в СССР».
Прекрасно помню эту книгу, у нас она была в семье. «Правда о религии в России». Прошу прощения.
В СССР.
В России.
В России.
«Правда о религии в России». Синего цвета, мягкий переплет. Она сделана была как бы на экспорт немножко. Даже фотографии были заделаны такой калькой, бумагой специальной. Это было очень необычное издание. Не знаю, каким путем мы его получили. Оно до сих пор у нас хранится. И за авторством митрополита Сергия Строгородского. Или патриарха Сергия.
Редактором был митрополит Николай Ярушевич. А то, что она у вас есть, это замечательно, потому что она в основном шла за границу, 50 тысяч,
именно,
тысяч
именно.
Тираж.
Я обратил внимание на нетипичность этой книги, обложка совершенно выдает, это что-то такое западное.
А вот, и хотя под названием «Правда о религии» там говорилось далеко не вся правда, то есть там говорилось, что вообще никаких преследований в нашей стране.
Более того, приведена масса фотографий с разрушением храмов, монастырей, часовен фашистскими агрессорами.
Но вот при всем том, сам факт, что появилась такая книжка, что мы говорим, что все хорошо, это уже какая-то вот ласточка каких-то перемен. Вот.
Но это заказное издание, вне всякого сомнения.
Ну, безусловно, безусловно, решал. Такой мог только Сталин решить, безусловно. Ну, а что касается вот этой исторической встречи Сталина с тремя митрополитами, Сергием, Алексием и Николаем, то, значит, здесь стоит вопрос, а почему? Вот раньше часто писали, что ситуация была такой тяжелой, что необходима была поддержка церкви. Ну, послушайте, сентябрь 43-го года.
Почти четвертый год войны.
Понимаете, если это был бы 41-й год, значит, а это уже после Курской дуги, после победы под Сталинградом, под Курском. Значит, а в чем же дело? Причины были, я думаю, две. Значит, предстояла тегеранская встреча. Она откроется вот 28 ноября в Тегеране, встреча Сталина с Рузвельтом и Черчиллем. Русские иерархи, оказавшиеся в Соединенных Штатах, обратились с письмом к Рузвельту с просьбой на встрече поднять вопрос о том, чтобы в СССР перестали преследовать верующих. И Рузвельт был готов это сделать. Сталин об этом знал и хотел вот предупредить, вот, чтобы вот самому не попасть, ну, в неудобную все-таки ситуацию. А тут, пожалуйста, значит, вот это вот... Встреча. Сталин дает согласие на созыв архиерейского собора, на восстановление патриаршества. Но это было колоссально. Он дал согласие на то, чтобы возобновить духовное образование, возобновить издание журнала Московской патриархии. То есть колоссальнейший прорыв. Причем Сталин спрашивает Сергия Строгородского, сколько вам нужно, чтобы созвать собор? Сергий говорит, месяц. Сталин, нет, а нельзя ли созвать архиерейский собор большевистскими темпами? И ведь собрали, значит, как это сделали? Иерархи были в основном в ГУЛАГе, в лагерях. Так за ними послали самолеты, и оттуда их свезли в Москву. Значит, 19 человек участвовало в этом соборе, и вот стал патриархом Сергий Старогородский. То есть это был колоссальный прорыв. Большую роль сыграла предстоящая встреча в Тегеране. И я бы что еще сказал? Вот есть еще одна не менее важная причина. Дело в том, что мы после Октябрьской социалистической революции, ну, в основном церкви закрывали, уничтожали, взрывали. А на территориях, занятых фашистами, ну, прежде всего, это Украина, Белоруссия, немцы открыли около 9 тысяч православных церквей. И вот представьте, значит, Курская победа, предстояло освобождение Украины, Белоруссии. Значит, и что? Мы закрывали, взрывали, фашисты открыли, и мы пришли, вернулись и опять будем взрывать, арестовывать. Ну, как мы будем выглядеть в глазах местного населения?
Ведь то они есть, все-таки же... пропагандистская роль была, конечно, очень серьезная.
Ну, огромная. Ну, как мы будем выглядеть? Было известно, что народ ринулся в эти церкви, изголодался. Дальше. Сталин прекрасно понимал, что дальше. Дальше Польша. Католическая Польша, где почти, ну, все, наверное, веруют. И что, там тоже взрывать, закрывать, арестовывать, разгонять? Ну, как это будет встречено поляками? Нужно это нам. То есть он избрал другой путь, вот, разрешить, но держать под контролем.
А вот о последствиях он думал или нет? Вот как он себе представлял, интересно. Конечно, мы можем только гадать, наверное, развитие церковной жизни в СССР.
Ну, он надеялся удержать под контролем, и это ему, конечно, удалось, безусловно. Но такую он перешел к более гибкой политике, ну, как кого-то вербовал как агентов вот, НКВД, скажем, опубликован документ «Записка Берия 20 сентября 1940 года». Берия называют агентом НКВД Николая Ярушевича. Это записка Сталина. Ну, кто-то был, но вот если брать конкретно эту записку, то надо бы все-таки перепроверить. То есть нужен доступ к личному делу Николая Ярушевича, к другим документам
НКВД. Все это закрыто до сих пор.
Ну да, вот то, что это закрыто, это мешает установить историческую правду. Был он агентом, а может быть не был. Ну, такое же тоже возможно.
Дело в том, что кончина митрополита Николая Ярушевича свидетельствует о том, что даже если и был, то все это было дезавуировано.
Вот кончина Ярушевича свидетельствует, скорее всего, о том, что он не был.
Конечно.
То есть он умер, и вообще его преследовали, он выступал против хрущевских гонений, даже публично выступал во время проповеди. И в больнице медсестра сделала укол, и он умер. Конечно, как известно, человек внезапно смертен, да? Но вопросы возникают. А может быть, это не совпадение, не случайность?
А весь предшествующий период, когда он практически в изоляции оказался у себя в Девкином переулке в своей крошечной комнате?
Но и... НКВД за этим стоял.
Да, НКВД, да, да. И лишили права служения, права присутствия на богослужении и так далее.
То есть опять нам необходимы документы, а может быть, действительно его отравили? Но мы это можем узнать только по документам Центрального
архива. Неужели и это зафиксировано?
Ну, если такой приказ был, то это должно быть зафиксировано. А вот, но, а может быть, это случайность? Ну, всяко в жизни бывает. Вот, но...
Почему-то нам казалось, что мы это узнаем при наступлении новой России, при возрождении, скажем так.
Ну, вот не успели все опубликовать в 90-х годах, а сейчас вот документы... Целый ряд документов по Великой Отечественной войне и по НКВД перезасекречен до 2040 и 2050 года.
Мы с вами не доживем.
Да.
Я хотел поправить только маленькую поправку. Вы наверняка оговорились. 45-й год, поместный собор, избрание нового патриарха. Не Старогородского, конечно, Сергия, который уже был патриархом. Был, кстати, он очень мало.
Нет, до своей я говорил Алексей про 43-й Симанский. Год.
Про 43-й. Про 43-й. Да. А про 45-й был уже Алексей Симанский.
Да.
Патриарх Сергий, к сожалению, на своем посту был очень-очень мало. Фигура эта очень и очень пререкаемая до сих пор в нашей церкви. Многие называют его чуть ли не причиной возникновения так называемой советской церкви, постсталинского периода. Относиться здесь нужно, наверное, все-таки по-христиански и к нему, и к этому периоду, и к тем обстоятельствам, в которых оказались наши иерархи в то совершенно чудовищное и страшное время. С одной стороны война, с другой стороны внутренняя война против своего народа. И вот эта вот такая роль незавидная на самом деле.
Вы знаете, вот в это сейчас говорили, а я вспомнил. 1930 год. Сергию говорят так. Вы даете интервью иностранным журналистам, говорите, что никто за веру в СССР не преследуется. Если вы этого не сделаете, мы расстреляем всех иерархов, которые сейчас в заключении. Ну вот представьте себя на месте митрополита Сергия.
Да, легко нам рассуждать сейчас вот, за него.
Да. В теплой студии, да? Вот оказаться на его месте...
А документы есть какие-то?
Да, да. А до этого было интервью в «Правде» и «Известии», которые просто за него написали.
Это известно, да.
Да, ну вот, может быть, он где-то перешел, так сказать, грань допустимого. Скажем, я не могу представить, чтобы святой Тихон, патриарх Тихон, вот бы советовался с ЧК, кого куда назначить. Возвести, Тихон бы на это не пошел. А с другой стороны...
Надо помнить, что он предал анафеме всю эту большевистскую власть в Казанском соборе в 17-м году, когда узнал о смерти государя и его семьи.
Нет, он предал анафеме после расстрела мирной демонстрации в защиту учредительного собрания.
Еще до казни, да, государя?
Да, это был январь 18-го года. А когда убили государя... то он в Казанском соборе выступил с очень резким осуждением этого злодеяния.
Но это все-таки люди одной эпохи, одного стана, скажем так, одного времени. И вот сейчас говорят, когда сергианство, Сергий, сергианцы. Вы знаете, меня, честно говоря, коробит, потому что люди, которые мало знакомы с церковной жизнью и с церковной историей, все-таки не смеют сегодня судить одного из выдающихся, я повторю, пастырей, богословов того времени и вообще нашей церкви, как и митрополита Антония Храповицкого, как и митрополита Евлодия Дёрдьевского и многих-многих людей, которые волею судеб оказались в разделении в каком-то, те вообще оказались в изгнании. И вот так засвидетельствовали свое отношение к советской власти по-разному в церковной истории. Не наше дело их судить.
Потом кажется. Это их крест. Вот он был местоблюстителем, был патриархом, он принимал решения. Может быть, он где-то и до конца и не знал, как лучше поступить. Вот. Но он должен был принять решение, это его крест, он принимал решение. Ну, вот что тут?
Я вспоминаю фрагмент этого времени. Он был здесь у нас озвучен протоиереем Владиславом Цыпиным, который писал учебник по церковной истории этого периода. К митрополиту Сергию Строгородскому пришла делегация, очень уважаемая делегация из богословов, академистов. Несколько человек пришли к нему на квартиру и всячески увещевали владыку, который выслушивал их очень внимательно. Увещевали отказаться от своего решения сохранять церковь в условиях советской власти, а пойти на крест. И когда один из членов делегации спросил, что же, владыка, вы спасаете церковь, но ведь вы не Христос, он спасает церковь. Да, я спасаю церковь, сказал митрополит Сергий, имея в виду на тот момент, конечно, спасение физическое членов церковной организации. Потому что мы, правда, не знаем, как бы воспользовались большевики вот его отказом от синергии, скажем так, с советским правительством.
Ну вот 1932 год, вторая пятилетка, принято решение о том, чтобы к 1937 году забыли слово «Бог» в Советском Союзе. То есть вот это вот безбожная пятилетка. В 1939 году действующих иерархов всего было четыре. Вот 98% иерархов было или расстреляно, или репрессировано, ну, почти полностью уничтожена церковь была, но вот в связи с войной, кстати, вот пошло какое-то возрождение.
Ренессанс, да. И на глазах всего мира все-таки Россия обрела какие-то человеческие черты, христианские, во всяком случае, да. Я думаю, что встреча в Ялте, она уже имела такой совершенно другой...
В Тегеране сначала.
В Тегеране, потом в Ялте. Уже почва другая была.
Ну, конечно, значит, вообще Рузвельт был очень доволен тем, что восстановлено патриаршество. Он, кстати, был еще очень доволен, я вот забыл об этом сказать, что в мае 43-го года Сталин распустил Коминтерн. Значит, такое тоже идеологическое событие очень... важное. Был доволен возвращением чего-то вот национального русского, тех же русских выдающихся военачальников, о которых стали говорить, писать, создали ордена. То есть это создало какую-то вот такую ситуацию, когда, в общем, зачастую Сталин больше находил возможности сближения с Рузвельтом, с Соединенными Штатами, чем с Черчиллем. Вот какая вещь. И на этой встрече ведь решался важнейший вопрос, когда и где, главное, где будет открыт второй фронт. Вот ведь как. Черчилль предлагал на Балканах, Рузвельт хотел во Франции. С десантом через Ла-Манш из Великобритании. Черчилль рассчитывал на поддержку греческих и сербских и югославских партизан, среди которых, кстати, было много коммунистов. И вот, кстати, вот опять же о помощи союзников, которую они оказали, иной раз даже чем? Просто тем, что они существовали как союзники. Гитлер на Балканах держал миллионную группировку. Зачем? А вдруг второй фронт откроют на Балканах?
Что было бы логичным, кстати.
Да. Но представьте, если бы не миллионы, там хотя бы 500 тысяч, они перебросили бы на Восточный фронт, а? Ведь мы же с большим трудом победили и под Сталинградом, и... под Курском, а вот еще перебрось туда.
А вот не бывает сослагательного наклонения. Вот так получилось именно. Ну, так Господь судил, да.
Да, значит, и вот тут Рузвельт и Сталин договорились, что все-таки Франция. Это было для нас выгоднее. А Рузвельт, он не хотел, чтобы мы слишком углубились в Германию, тем более Рузвельт не хотел, чтобы мы освободили Париж. Вот, а Сталин понимал, что грандиознее удар будет со стороны Франции, чем со стороны вот этих гор балканских. То есть смогли договориться. И, кстати, да, Рузвельт жил в советском посольстве. Вот какая штука. Ну, наверняка его там прослушивали, вот как вот потом в Ялте будут прослушивать именно Рузвельта. Но, в общем-то, сотрудничать удавалось. И... более того, на личной уже один на один встрече Рузвельта и Сталина Рузвельт дал понять, что благосклонно отнесется к тому, если Советский Союз присоединит Прибалтику. О как! Но правда сказал, если это будет сделано дипломатически, плебисцитом. Вообще у Рузвельта были какие-то иллюзии насчет того, что в Советском Союзе. Ну, какой демократический плебисцит?
Ну, у меня вообще странное не впечатление. Вот я двухтомник приглядел себе в магазине Циолковский, уже около года я хожу вокруг него. Ну, наверное, все-таки куплю, потому что фигура, на самом деле, она очень нетипичная даже для Соединенных Штатов. Я уж не говорю вообще о сегодняшних президентах. Сегодня мы выносим за скобки все понятия человечности.
По уровню развития.
Развития, человеческих отношений вообще. Ну, даже посмотреть на его лицо, этого достаточно. Человек, будучи тяжело болен, мы видим, что он на коляске встречается уже в Ялте, и он принимает такие судьбоносные решения. Ну, это просто люди. Черчилль, понятно, что он напускает на себя такой своеобразный вид эдакого героя Бисмарка, да? Но он тоже ведь человек эпохи, и на самом деле, вот мне кажется, они были бы в ужасе от того, каких они оставили преемников для себя.
Все-таки уровень был... Намного выше.
Это были другие люди, Владимир Михайлович. Другие
и
люди.
По образованию,
да что вы говорите, по человеческим качествам.
В том числе по человеческим качествам. И, кстати, Сталин в Тегеране сумел добиться и того, что они дали согласие на присоединение Кёнигсберга к Советскому Союзу. Вот какие вещи. А в ответ, кстати, Сталин сказал, это в стенограмме есть, он сказал, что без союзников мы не смогли бы победить. Вот нередко задается вопрос, а смогли бы мы Вот Сталин сказал, что не смогли бы. Правда, я должен оговорить, что это мог быть и такой дипломатический ход.
Конечно.
Вот когда читаешь переписку Сталина с Рузвельтом и Черчиллем, вот эти дипломатические моменты, особенно когда он оружие просит.
Ну, вы знаете, мне что это напомнило? Параллель, когда вот этот был бал, или как он назывался, торжественный обед по случаю приема в День Победы. Первый тост был за русскую нацию, да? Сталин провозгласил. Но это ведь тоже, это своего рода такой яркий жест. Но я не думаю, что Сталин понимал, что русский человек и Россия сама по себе в своем ядре сделала победу. Я думаю, все-таки он более трезво и прагматично относился к России как таковой.
Он не просто за русских поднял тост, он поднял за терпение русских. Вот какая вещь. И тут он, наверное, помнил, что произошло в Первую мировую войну, когда терпение русских не выдержало этой войны, и глава государства Николай II был свергнут и затем убит. Вот, а тут русские выдержали.
Ну, в ретроспективе, зная о том, что, собственно, устроил Иосиф Виссарионович в России, мне это звучит немножко издевательски, правда?
Ну, как минимум более 20 миллионов мы положили. И вот так вот на равных воевать начали, ну, с конца 43-го года, но особенно с 44-го. А так многократно большие потери, особенно в 41-м году. Боже мой, что там творилось? В 41-м году 3 миллиона 700 тысяч красноармейцев в плен сдались. В 42-м еще 1 400 000. Только в плен. Регулярная армия сдавалась. Вот так. И учились воевать по-настоящему хорошо только во время войны. Вот.
Но только были и распоряжения маршалов и генералов о том, что отступать нельзя. Были и загранотряды, об этом тоже нельзя забывать. Это все тоже было. Это все страшные страницы.
А главное, отступать-то уже было некуда. Действительно, позади Москва, Ленинград, Сталинград, Кавказ. Куда отступать-то? Ведь был момент в октябре 41-го года, когда просто в Москву можно было войти. Но у них сил уже не было. Почему? Потому что окруженные части Красной Армии воевали, сковывали противника. И Жуков срочно искал, собирал войска, артиллерию. Вот. То есть удалось выиграть время за счет вот сражавшихся даже в окружении. Ну а как не сражаться, когда за нами Москва? Кстати, мой отец Москву защищал.
И вот, вспоминая все это, мне хотелось бы все равно вырулить как-то вот на этот главный определяющий вопрос, который будоражит сегодня очень многих. И прежде всего, я думаю, и наша аудитория тоже им озабочена. Это вопрос целевой, многие на него уже ответили, многие только собираются ответить. Он очень важен. Являлся ли Сталин верующим человеком? Ведь мы слышали, что он встречался с блаженной Матроной и был чуть ли не тайным монахом. И этот облет Москвы с иконой Божьей Матери, который тоже был очень важным. Все это было, все это засвидетельствовано в тех или иных источниках. А вот был ли он верующим человеком? И как тогда сочетать все это, все его зверства, все эти гулаги, Транссибы, Беломорканалы?
Ну вот как раз встречи с Матроной, судя по всему, не было. То есть это вот такое предание, какая-то такая легенда. Якобы в Кремле шофер подошел грузовика к Сталину, сказал, что вот есть такая замечательная Матрона. Ну, невозможно. Сталин ходил по Кремлю, гулял, думал, и вот чтобы обычный шофер к нему подошел, следили, смотрели. Ну, это просто невозможно. Дальше.
Если Но вдруг бы он, мы чего-то не знаем, Владимир Михайлович.
Если бы он приехал к Матроне, значит, это было бы гарантией ее неприкосновенности. А она переезжала с квартиры на квартиру, она боялась ареста. Значит, если бы приехал Сталин, тут все было бы обеспечено. Ей, значит, этого безусловно не было. А что касается иконы, значит, здесь источник очень такой ненадежный. Якобы мальчик так лет 7 в конюшне, на бегах, слышал рассказ о том, что, ну, это воспоминания о воспоминаниях о воспоминаниях. Конкретно говорится о разных иконах, в том числе об иконе, которая вообще была на оккупированной фашистами территории. Называются разные числа, когда был облет. Говорится, что была одна погода, историки проверили, была другая. погода. Говорится, что Сталин слушал по радио, значит, песнопение в самолете «Дуглас». Но самолет «Дуглас» так устроен, что нельзя слышать, что там в отсеке происходит у тех, кто там поет.
Как говорится словами одного богослужения, благие намерения вместо дел прими. Наш народ вот эти вот благие, так сказать, такие черты, которые он вообще привык своим правителям приписывать.
Значит, все, скорее всего, этого не было, но я вам вот что скажу. Есть очень интересная книга о Сталине, где исследуется библиотека. Борис Семенович Елизаров написал, хороший очень историк, одна из лучших книг о Сталине. Он исследует библиотеку Сталина в Кремле. Дело в том, что Сталин книги читал.
И писал еще.
Но он был способен написать статью, во всяком случае. И Сталин не просто читал, он на полях высказывал свои мысли, оценки, суждения, что-то подчеркивал, зачеркивал. И вот на одном из произведений Франца Сталин написал на полях: «Франц не понимает Бога». «Франц не понимает Бога». Может такой атеист написать? Вот это единственный момент, вот такая запись. А задумаешься, вообще кем он был? Нет, конечно, он был воинствующим атеистом, но это на публику. А вот где-то внутри...
Да нет, ну, Владимир Михайлович, внутри-то внутри, а дела, плоды, по плодам узнаете их.
Плоды дьявольские, да, но тем не менее, знаете, ведь даже дьяволу, он не то чтобы верит, но он знает, что Бог есть, так ведь?
Да, конечно, он помнит свою прежнюю славу, естественно. Но Сталин не был низринут с седьмого неба, как Люцифер. Он поднялся из скромного юноши горского, не закончил даже семинарию. Здесь другая.
Вы знаете, я какое предположение могу сделать? Это только предположение, не больше. Вот в 41-м году, когда было совсем плохо, когда мы за неделю сдали Минск, вот при Николае II... Мы Минск вообще не сдали, Ригу не сдали. А при верховном главнокомандующем Сталине мы через неделю Минск. И, конечно, Сталин примеривал на себя судьбу Николая II. Вот. И было полтора дня после сдачи Минска, когда он вот впал в какой-то пессимизм. В общем, он ни с кем не общался. К нему пытались выйти на связь, потому что нужны были решения моментальные. Он на связь не выходил полтора дня. Я вот не исключаю, что в эти полтора дня...
Молился.
Вот. Я не знаю, кому он молился. Он мог молиться Христу, он мог молиться дьяволу. Может, обоим молился. Более того, я предположу, но это только предположение, что он мог сказать так: «Господи, сохрани мне жизнь и власть, и я сохраню твою церковь». А что такое 4 сентября 1943 года? Только что победили на Курской дуге. Все. Власть сохранена, Советский Союз сохранен.
Обет выполнен.
Обет выполнен. Это только предположение, но вот у меня ощущение, что только вот подготовки к тегеранской встрече, только вот расчет на то, что как мы будем выглядеть, если начнем снова закрывать церковь, все-таки этого недостаточно. Может быть, что-то было, это очень важный, грандиозный вопрос о судьбе церкви. Тут могло быть что-то такое мистическое.
Владимир Михайлович, ну ведь мы можем представить себе эту ситуацию вот с этой точки зрения, что в руках одного человека было вот такое единовластие, которое могло либо продолжать поддерживать эту марксистско-ленинскую идеологию, либо полностью ее уничтожить и перевести страну на другие идеологические рельсы. Что один человек мог этим командовать?
Ну, Сталин был диктатором, тираном. Конечно, он полностью свободен в выборе не был.
Почему?
Ну, потому что было окружение, была партия, но в этих рамках он, в общем-то, мог многое сделать. Мог бы, но хотя бы вот дал выжить церкви, вот это было сделано.
Это было сделано, и мы прекрасно помним, как резко власть изменила свое отношение к церкви после его смерти. Это тоже было, и это было уже без него.
Ну, это уже хрущевские гонения там начнутся, да. Вот, так что вот такой 1943 драматичный, великий, трагический, замечательный год.
Чему он нас учит сегодня? Россия опять перед вызовами очень серьезными, и вызовы эти, наверное, страшнее тех, потому что сегодня у России нет союзников, нет второго фронта, нет никакого понимающего, скажем так, окружения, нет вообще понимания роли России, ее методов, понимания ее политики никем. Сегодня мы изгой в международной политике.
В 43-м году Сталин решился опереться на русский патриотизм. Ну, не стопроцентно, не в полной мере, но для того времени это было грандиозно. А сейчас мы, так сказать, вроде бы говорим о русском мире, а реально восстанавливаем памятники Ленину. Какой-то Артем, вспомнили товарища Артема, богоборца, чекиста. Но это же кошмар, с чем мы идем? С Лениным, с Артемом, с Дзержинским. Ужас, ужас. Ну, для людей, образованных на Украине, это просто производит, ну, дикое впечатление.
И подтверждает их точку зрения, что мы наследники большевиков. Слова Барбары Брыльска, по-моему, да, актриса, которая ежегодно появляется в новогоднюю ночь на наших экранах. Как же она сказала? Это богом проклятая страна. Это большевики, за что их Господь проклял. Ну, я примерно цитирую, сегодня на уровне режиссеров за эти слова хотят ее каким-то образом, цифровым методом вытеснить из этого всенародно любимого фильма, заменив на другую актрису, только за эти слова.
Барбара Брыльска – женственная женщина, ее не вытеснишь. Вот, а то, что с большевизмом, с Лениным победить мы не сможем, на это очень-очень похоже.
Неужели это так и будет висеть вот этими веригами, вся эта идеология, все эти вожди, все эти названия, вся эта придуманная для России, ну, сейчас мы уже понимаем, что не придуманная, а какая-то проклятая вот эта вот цепь событий, впечатлений и все, что связано с этим большевистским.
Но если мы останемся с Лениным, Артемом, Сталиным, это может закончиться катастрофой. Не берусь говорить, в какой форме, но вполне может закончиться.
80 лет прошло с событий, о которых мы сегодня размышляли с Владимиром Михайловичем Вавровым в нашей студии, но с тех пор изменилось очень многое, и сегодняшние события, по-моему, очень серьезные и, наверное, серьезнее все-таки тех, которые нам предложила история на поле боя. Но сегодня у нас во главе страны не Иосиф Виссарионович, а Владимир Владимирович. Хватит ли у него вот такой решимости, такой способности сделать уже окончательный вызов не только этому коллективному Западу и Соединенным Штатам, их гнилой идеологии, а именно позитивной решимости восстановить наши русские национальные традиционные для России интересы, символы, святыни, идеалы, как вы считаете?
Путин дает объективную оценку Ленину, тому, что он натворил в России.
Мы надеемся на помощь Божию и очень надеемся, что наши военные, которые сегодня на самых тяжелых рубежах отстаивают свободу, честь, независимость России, и не только России, но и русского народа во всем мире, потому что именно русские сегодня изгои во всем мире. Даже все эти провокации, которые существуют у западных стран, связаны с русскими. Чего стоит не допущение наших спортсменов на очередную Олимпиаду в Париже? Ведь это редкое такое издевательство, я бы сказал. И так всегда, повсеместно. Мелкие, крупные, другие вызовы. Страдают русские люди. Дай Бог, чтобы эти страдания прекратились. И восстановился мир. И Россия пришла к своей победе. Но прежде всего в духовном плане. Доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров был сегодня в студии радио «Радонеж». Я благодарю вас, Владимир Михайлович, за, как всегда, интереснейший разбор темы. Мы говорили о событиях 80-летней давности, о Курской, Сталинградской битве, о 1943 году, переломном годе Великой Отечественной войны. Благодарю и жду новых встреч на радио «Радонеж». Спасибо вам.
Спасибо. Я надеюсь все-таки на успех нашего оружия.
С Богом.